Сегодня лекция 14-я. Новое наступление на церковь в 1921-22 году. Сразу же мы для себя отмечаем, что это единственные процессы церковников. После 22 года они не практиковались. То есть все остальные расстрелы священнослужителей и активных верующих проходили, собственно, в тайне. Либо по приговору тройки ОСО, так называемого особого завещания, либо вообще походя без всяких приговоров. Итак, у нас сегодня первым пунктом будет процесс 54-х, московский процесс, с 26 апреля по 7 мая 22 года. Это первая очная ставка властей с патриархом. Второй пункт. Поиски слабого места в церковном строю. Можно не записывать, но для себя пометьте. Куда направить удар на прорыв? И в том же пункте характеристика епископа Антонина Грановского и письмо епископа Антонина к патриарху от 29 марта. Третье. Хронологическая сводка, двоеточие. Выступление на процессе в качестве свидетеля и осуждение Карловацкого в ВЦУ за гран. Это произошло в один день. Стало быть, это тоже нам с вами сегодня предстоит разобрать. Вот это те. Сейчас нам с вами, стало быть, прежде всего предстоит разобрать вопрос о провокации. Провокация была сделана тройная. И мы сейчас эти провокации разберем по ниткам. Во-первых, давайте первую сводку дат. Письмо патриарха. От 28 февраля по новому, 15 по старому, это разъяснение, что вот это изъятие, тем более насильственное, церковных священных предметов, церковными канонами, то есть внутренним законодательством церкви, вменяется в святотатство. И только через 2 месяца состоялся первый процесс церковников московской. То есть ровно 2 месяца выжидали. Чего? Был один инцидент в Шуе, но не такой уж серьезный, а вообще говоря, в других местах изъятия прошли практически без инцидента. Стало быть, первая провокация уже не состоялась, поскольку верующих вызывали на активные действия. И лучше, если бы как раз на активные выступления, то есть на рукопашную. Затем гораздо больше, чем рядовых верующих, провоцируют патриарха и духовенство вслед нему на новые выступления, может быть, на новую анафему и, во всяком случае, на противостояние. И вот это первое, что сорвалось. Не доработали осведомители. Только поздним умом, в 34-м, 35-м, 36-м году догадается Храповицкий, что, слава Богу, на соборе был избран святейший Тихон. Я мог бы погубить нашу церковь. Уж, конечно, Храповицкому никогда бы это было не под силу. Итак, отношения патриарха, что и прошлепали осведомители, сложилось еще к осени 18 года, когда ему предлагали через Украину и Польшу эмигрировать. И он даже не сослался на 16-е правило двукратного собора, а сказал удивительно человечные слова. «Пусть плохи большевики, но ведь и они мои духовные дети». Как же я могу бросить их? Это первое. И второе, уже в кулуарах епископу Томскому Герасиму в 19 году. Еще надо думать да думать, надо ли восстанавливать в России монархию. То есть 19 год и самый разгар успехов армии Деникина. Итак, представим себе, патриарх входит в зал суда, вот как раз 5 мая, в качестве свидетеля. Процесс уже идет 9-й день. Он входит и благословляет всех. Публика-то подсажена. О чем как нельзя лучше известно патриарху. Но он благословляет всех, и действительно, больше половины поднимаются принять благословение. Это вместо анафемы-то. И второе. Я вот тут принесла с собой книжку Вострашева «Крестный путь святителя Тихона, патриарха Московского и всей России». Книжка карловацкого толка, с передергами, просто лживая, как бы не сказать дурацкая. Но, слава Богу, вот этот вот протокол допроса здесь опубликован целиком. Поэтому он как раз нам и понадобится.
Как называется
что? Да Вострашев Михаил. Божий избранник, крестный путь святителя Тихона. Вот он. А издан издательством «Современник» 90-й год. Кстати говоря, вот вчитываясь в том, его ответов, и вообще в тон его разговора, который он сразу вводит как бы в русло беседы, чувствуется, что это тон отца, распекающего дурных детей. За что? За газетный лай. Надо спросить этих людей, которые устраивают газетную травлю. За нежелание предметного разговора. Ведь он распорядился приходским советом, чтобы эксперты определяли сумму вот этих имеющихся священных сосудов, и чтобы они сразу сумму эту выплачивали. Деньги-то гораздо легче определить, обратить в хлеб, нежели эти сосуды, которые еще надо продавать за границу. И однако же это предложение не было принято. Так что голодные, какие голодные, особенно нам, когда мы помним, что был искусственный голод 30-го года, был голод на Украине 31-32 года, который вообще никто не кормил. Не пытался ликвидировать, и никакой ары не было. Был голод 47-го года, когда Фадеев платил небольшой мешок муки за право первой ночи. А это Переделкино, совсем под Москвой, нечего было есть. Так вот, все было сейчас, все было, так сказать, затеяно на провокацию, а, так сказать, до голодающих дела не было, особенно этой верхушки. Наконец, поразительное дело. Уже на допросе видно, что Тихон признает декрет 18 года. Как факт. О справедливости речи нет, но как факт. Да какое отделение? Мы же его проходили, этот декрет. Декрет от 23 января 18 года. Его нужно знать хорошо. Я спрашивать буду. Так вот, по крайней мере, принимает его уже как данность. И это опять высказывание Тихона. Умереть ныне не мудрено, а вот надо научиться, как жить в новых условиях. Вот именно он здесь уже показывает первый пример, как жить в новых условиях. Действительно, сам допрос полон провокаций. Этот самый председатель суда, товарищ Бек, К на конце, фамилия у него какая-то литературная, то есть у Сухого Кобылина в «Свадьбе Кричинского», помните, был ростовщик Бек. Так вот, этот самый Бек его прямо... То есть задает ему в лоб откровенно провокаторский вопрос следующего содержания. Я прямо зачитаю. А именно, что с точки зрения декрета вы никто, никакая ваша иерархия, никакого юридического лица и юридических прав не имеет. Вот что он говорит буквально. А председатель, этот самый Бек, значит, вы сообщаете с паствой по иерархической лестнице. Да, патриарх, синод, епархиальный архиерей, викарий, благочинный и так далее. Председатель, вы знаете о том, что церкви переданы в распоряжение групп верующих, и никаких объединяющих организаций, в том числе и иерархии, как юридического лица, декрет не предусматривает. Знаю. Значит, вы тоже сознательно не хотели подчиниться. Это дело внутреннее. Можно завести патриарха, а можно завести и митрополита. Чувствуете, какой разный тон? Таким образом, и здесь, кстати говоря, председатель, тот же Бек, относится, опять возвращается к этой мысли. Но вы знали, что все эти по иерархической лестнице организации юридической силы не имеют, и в этом числе, а не в том числе, государством признаны быть не могут. Да, но церковью признаны. И, наконец, последнее, патриарх. Ведь советская власть не непогрешима. Папа, не непогрешим, почему же, если вы вступали в стадию переговоров, почему же нам нельзя переговорить с советской властью? То есть Тихон с самого начала настроен не на анафему, а на диалог.
Вера Михайловна, извините, а у нас статус церкви как общественной организации вот только что, значит...
Одну минуточку. Статус церкви как общественной организации, во-первых, не общественной, а религиозной организации. Это разные вещи. Да, церковь как религиозную организацию зарегистрировал Минюст номером первым только в 91 году, то есть 10 лет назад. То есть это момент, так сказать, завершения всей революции политикой Ельцина.
каждый был в рай.
А юридически?
Юридически, вот, кстати говоря, в это же время, это тот же самый момент. То есть церковь подала свой гражданский устав, и он был зарегистрирован. Да, в 91-м году.
А почему? Да, был устав.
Устав был внутренний. Он нигде, Анатолий. Устав нет. Устав был и Русской Православной Церкви. Он был принят собором 45-го года январским. Но это не значит, что он был куда-то подан и где-то зарегистрирован. Прежде всего церковь де юре получила статус юридического лица только в 91-м году. Какие-то, так сказать, слабенькие вещи были сделаны при Сталине явочным порядком, без поправок законодательства, а именно для церкви были открыты банковские счета. Но это совсем немного. Открыты были банковские счета только во время войны, в 43-м году. А что касается статуса юридического лица, друзья мои, придется быть профессионалами. Понятно. Только в 91-м году.
Вера Михайловна, извините, вот у нас четыре стороны церковь имеет, да, как бы отношения канонические раз, догматические два, юридические три и вот приходские четыре.
Нет. Это не то. Значит, догматические это вот, так сказать, догматические.
Ну,
да.
Вот,
догматическая вероучебная сторона, каноническая, то есть внутрицерковное законодательство, затем уставная, все, что касается богослужебного устава, и затем взаимоотношения церкви и государства. Это как раз и есть юридическое. Итак, стало быть, как раз на этом судилище были сделаны максимальные усилия, чтобы как-то вывести патриарха из себя, или во всяком случае, чтобы вывести его вот из этого неизбывного состояния душевного равновесия. Кстати говоря, удивительное дело еще одно допускает тот же самый Бек. Дело в том, что ведь избрание патриарха и положение собора 17-18 года о патриарших правах и обязанностях было сделано до принятия декрета январского 18 года. Тем самым с декретом он согласован быть не мог. Сказано, известно, что закон обратной силы не имеет. Имел он обратную силу только при советской власти. Вот Бек ему и ставит на вид. Что же, с тех пор принят закон 18-го года, декрет, как он выражается, с тех пор, как принят декрет, как мы можем учитывать какие-то там патриаршие права и обязанности? Тоже любопытно. Ну, я уж не говорю, что патриарха пытаются обвинить в призывах к свержению советской власти. Проходит это дело так. Это пока что обвинитель. А позвольте спросить, что же вы называете контрреволюционным актом? По толкованию вашему, действия, направленные к низвержению советской власти. А для вас такой смысл приемлем? Кстати говоря, этот самый председатель Табек, а обвинители совершенно русские. Лунин, дворянская фамилия, и Логинов. А для вас такой смысл также приемлем? Приемлем. Значит, всякое действие, направленное против советской власти. Нет, к свержению советской власти. Непременно к свержению. И в этом мы не повинны. А вы не находите, что агитация является попыткой подготовить настроение, чтобы в будущем подготовить и свержение? Агитация может быть контрреволюционной. Это уже председатель. Святейший патриарх Тихон. Вы считаете ее контрреволюционным действием, а я не считаю. Итак, конечно, чувствовалось уже и на суде, что обвинение разваливается. Никак нельзя обвинить патриарха в нежелании накормить голодных, потому что сама инициатива-то шла от патриарха еще в августе 21 года. Никак нельзя обвинить в каком бы то ни было саботаже, потому что он обратился ко всему миру, и это обращение было сорвано, поскольку только власть может обращаться к иностранным государствам или гражданам. Наконец, осталось вот это, то есть создать настроение, которое, чтобы в будущем подготовить и свержение. Тихон тоже отрицает, ничего этого не было. Кстати говоря, заметим себе, что на этот процесс, хотя очень кратенько, но все-таки обращает внимание Солженицын в своем ГУЛАГе. Вот в главе «Закон мужает» он как раз рассматривает оба процесса, московской и петроградской. Но, конечно, он обращает внимание ровно на то, что ему понятно. Во-первых, тоже риторический вопрос. Значит, советская власть поступила неправильно? Это вопрос, замечает Солженицын, который нам потом будут задавать. Вот. Таким образом, вы считали, что советская власть поступила неправильно и были вынуждены выпустить вас звание. И Солженицын продолжает: никто из нас ни в каких следовательских кабинетах не будет в состоянии ответить так просто. Да. Затем подобная вещь, тогда вы, председатель тоже, тогда возникает вопрос: законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет? И патриарх Тихон: да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия. Вот на это отвечает, комментирует Солженицын, что все бы так отвечали, другая бы была у нас история. И, наконец, патриарх разъясняет смысл своего февральского послания. В моем послании нет того, чтобы не сдавать. А вот я указываю, что кроме советской есть и церковная точка зрения. И вот с этой точки зрения нельзя. Но, кстати говоря, так же, как и с посланием от 19 января 18 года, то есть с анафематствованием, в некоторых храмах его просто не читали, тогда же на соборе об этом было заявлено, точно так же и с этим вот посланием от 28 февраля, точно так же в некоторых, во многих, то есть храмах, его не дочитали, но никаких прещений за это не было. Патриарх пишет так: не знаю, если не хотел, ну и не прочитал. Я даже удивляюсь, как он здесь, на скамье подсудимых, то есть старый священник, не дочитавший послание. Я издал и поручил, чтобы архиерей разослал, А заставлял и принуждал ли он читать, не знаю. Вот Михайловский не прочел. Это священник Михайловский, как раз воспитанный в синодальный период, поэтому воздержавшийся дочитывать до конца. Кстати говоря, тут вранье на вранье враньем погоняет. Написано, что было расстреляно 11 человек, так нет. 11 человек из 54 были приговорены к расстрелу, но подана кассация, как и в Петроградском процессе, и расстреляют пятерых, как я говорила, во главе с протоиереем Заозерским. И, наконец, последнее, точно так же. На суде Тихону указывают, что, значит, поскольку по декрету все, что имеется в церквах, объявлено народным достоянием, и следовательно этим делом вправе распоряжаться только советская власть. Любопытно, что отвечает на это Тихон. Управлять церковным имуществом я не могу по той причине, что оно от меня отнято. Как вы изволите знать, папа считал себя государем без государства, когда итальянское правительство отняло от него имущество. Председатель, вы считаете, что и вы государь, от которого отнято церковное имущество? Конечно, это формально, а по существу дела вы считаете, что церковное имущество принадлежит духовенству? Нет, Богу, а по канону церкви. И, наконец, вот то же самое замечание, поэтому я и просил приходские советы, когда будут отбирать, то есть, чтобы они просили о замене сосудов равноценным капиталом, на что и дано было обещание. Таким образом, конечно, ясно, что голодающие никого не интересуют. И это в высшей степени проявится уже и в начале самом 23-го года. Вдруг замолкают всякие разговоры о голодающих, как по мановению волшебной палочки, хотя большой урожай будет только в 25-м году. Но велено будет эту тему прекратить, и она немедленно прекратится. Теперь нам с вами предстоит разобрать вторую задачу властей. Если первая задача – провокация, и она сорвалась, то вторая задача – это вот в цепи церковной уже консолидации, которая была достигнута на соборе 17-18 года. И однако же в этой цепи ищут слабое звено. И представьте себе, его находят. И этим слабым звеном оказались две категории лиц. Во-первых, батюшки, которых легко было запугать. Не забудем, что уже в 23-21 году треть духовенства отказалась от сана. Добровольно! Добровольно! Целый клан образовался, целая общественная группа, бывшие священнослужители. Они просто почувствовали, что пахнет жареным. И они постарались сменить кожу. Точно так же, как многие скрывали дворянское происхождение. Считанные единицы писали в анкетах, что я, мол, дворянин. И тут действительно получается так, что патриарх прямо... Что? Испугались, естественно. И тут то же самое, конечно, испугались. патриарх прямо говорит: «Сожалею, что батюшки высказали столько здесь, именно только на суде, что ведь как бы не распорядился патриарх, но всегда возможна дискуссия». Здесь он прямо на этом настаивает, что нужно было войти к нему с петицией, с ходатайством, объяснить затруднения, которые они знают на местах. Вместо этого они, бедняжки, скукожились как раз на процессе, и вот именно вот на этом процессе 53-х. Стало быть, первое, безошибочное, это действовать страхом. Действовать страхом на людей благочестивых, но, естественно, боящихся. Человек слаб, человек уступает. Но существовала другая категория. Были люди уже готовенькие. Вторая категория — были люди уже готовенькие, и их нужно было выявить и привлечь. И вот, пожалуй, едва ли не самый крупный и исторический, и даже человечески готовой фигурой оказался епископ Антонин Грановский. Несколько слов все-таки придется о нем сказать. Он был старше. Он был 60-го года рождения, то есть на 5 лет старше и самого патриарха Тихона. Хиротония его относится к 903 году, то есть ему уже за 40. Но надо сказать, что это вообще была фигура, ну, в высшей степени проблемная. Это был ученый-монах. И действительно автор блестящей магистерской диссертации о книге пророка Варуха. То есть это был специалист как раз по Ветхому Завету, как раз по экзегетике, то есть по исследованию священных текстов. Диссертация была блестящая, блестяще защищена в Киевской духовной академии. И, как многие представители ученого духовенства, он был подвержен недугу пьянства. Ну, спивалась-то в основном Московская, конечно, духовная академия, но и не только. Спивалась так, как спивается. Вот. Притом русский язык богат, он различает пьяниц просто и пьяниц горьких. Просто это которые, по крайней мере, закусывают. И горькие, да, которые не всегда закусывают. Так вот, он был горький. Для этого даже не нужно никаких новых, так сказать, данных. Достаточно открыть те же самые воспоминания Нестора Анисимова, которые распубликованы, в том числе у Краснова Левитина, и посмотреть эпизод задолго до революции, как Сергей Страгородский вдруг собрал целую компанию, так сказать, внезапно к Антонину на именины, а на именины вытащил из одного кармана блюдце, из другого соленый огурец, и преподнес в подарок со словами: «Преосвященная поэта, на к тебе это». Что закусывают соленым огурцом? Конечно, вот. Ты хоть закуси. Так вот, еще бы. Не говоря о том, что он был вечно настроен на скандалы. Когда он был ректором какой-то там провинциальной семинарии, то он семинаристов довел до того, что они ему полено порохом начинили, и был взрыв. Конечно! Да нет, Антонину Грановскому. Сергия Страгородского все обожали. Умейте слушать. Геннадий, так нельзя. Так вот, Сергия Страгородского все обожали, откройте Вениамина Федченкова, он был человек на редкость любезный и обходительный. То и дело этого Антонина заставали, что он бросит в окошко клобук и мантию, а сам в окно куда-то удерет. Ну и семинарист, конечно, соколики известные. Потом, когда после хиротонии. Его назначили в цензурный комитет, в комитет духовной цензуры, то он всегда там старался как можно больше пропускать недозволенного. Наконец, это привело к тому, что в 1907 году он был отправлен на покой. Но надо сказать, и положение иерархии церковной было крайне незавидное. Ему велели подать прошение на покой по состоянию здоровья, потому что сказали, двум членам синода уже известна воля царского села. После этого, простите, поймешь, Тихона, надо думать да думать, стоит ли возвращать в России монархию. Наконец, только, в 13-м году он получил епархию, но Владикавказ, как сейчас называется Владикавказ? Простите, Орджоникидзе. Так вот, во всяком случае, Владикавказ тогда был кафедральным городом, но просидел он на кафедре недолго. В самом конце 16-го года у него в передней, перед приемной, один священник повесился. После этого его немедленно, голубчика, за шиворот сняли и отправили на покой. И уже в 17-м году мы видим его, конечно, не как архиерей, сидящий на покое, никаким членом собора он не был. И уже в конце 17-го, в начале 18-го года мы видим его тоже за некоторой озорной выходкой. Он ходит под окнами и просит милостыню со словами «Подайте безработному архиерею». Таким образом, наконец, в 20-м году Тихон распорядился его положить в больницу со всеми его недугами, но он опять, как только почувствовал облегчение, так удрал из больницы, не кончив лечение. Понимаете, такую фигуру, простейшая консультация, чтобы ее выявить и счесть самый подходящий. И вот, вопреки всяким рекомендациям патриарха Тихона, который рекомендовал для участия в Помголе представителя церкви, протоиерея Цветкова, который, кстати говоря, имел большой навык как раз вот такой церковно-общественной работы еще в 11-12 годах. Однако же Калинин приглашает в Помгол Антонина. Об этом Антонин, отчитывается патриарху. Значит, 23 марта Антонин был приглашен к Калинину, и ему было сделано предложение вступить в члены ЦК Компомгола, то есть Комитета по помощи голодающим. И вот отчет Антонина. Привожу его целиком. Тут еще, друзья мои, тон важен. Ваше святейшество, на днях я был приглашен к председателю в ЦИК, он же председатель Компомгола, Михаилу Ивановичу Калинину, и получил от него предложение вступить в число членов комитета помощи голодающим. Из беседы с Калининым я вынес следующее заключение. Написано грамотно, как ученый монах, подлежащее сосказуемым, он хорошо согласовывал. Власти, однако, желают избежать ненужных осложнений. И им желательно присутствие в Помголе представителя верующих, который мог бы с вашими указаниями, то есть он еще пока что какую-то покорность сохраняет, с вашими указаниями предупреждать ненужное раздражение и оскорбление чувства верующих. Дальше вот этот кусок, который все цитируют, включая Солженицына. Итак, я высказал собеседнику, что, насколько я осведомлен об общем настроении верующих, правительственная мера не встречает сочувствия у православных масс не потому, чтобы верующие не хотели помочь правительству в борьбе с голодом или отдать ценности им запрещала их религиозная совесть, а единственно потому, что у этих масс нет решительно никакого доверия к лозунгу, под которым проводится эта мера. Верующие тревожатся, что церковные ценности могут пойти на иные, узкие и чуждые их сердцам цели, ну, а именно на мировую революцию. И эта-то неуверенность и опасения заставляет верующих настораживаться и придерживать церковное достояние. Если бы эти опасения можно было рассеять, то пропорционально их ослаблению усиливалось бы и возрастала отзывчивость верующих к предпринимаемой мере и доброходству. М. И. Калинин на это ответил, что вторая и главная цель приглашения меня в Компомгол – это желание дать верующим через меня возможность контролировать поступление ценностей, их валютную реализацию и превращение в хлеб для голодающих. Считая, что подобное желание властей оберечь нравственное чувство верующих заслуживает всякой похвалы, и что если мне будут обеспечены все способы наблюдения и контроля за движением церковных ценностей от выемки их из храмов до поступления в голодные желудки в качестве хлеба, то это внесет огромное успокоение, утешит взволнованное море верующих сердец, это уже поэт, даст нравственное удовлетворение религиозному чувству и даже может согреть его и создать в народе одушевленный подъем жертвы, я принял сделанное мне предложение. О чем? Через вас, ваше святейшество, хочу осведомить всех верующих. Вместе с тем и спрашиваю вашего по предмету моего вступления в Помгол отзыва. Вашего святейшества, меньший брат во Христе, епископ Антонин, 29 марта 22 года, и на следующий день, 30 марта, оное письмо уже опубликовано было в «Известиях». Ну, друзья мои, задачечка в два действия. Во-первых, ему ли не знать церковных канонов? Ни 73-е апостольское правило, ни 10-е правило двукратного собора даже не упомянуты. То, что к священным сосудам не может вообще прикасаться мирянин, то есть не ниже иеродиакона, об этом тоже не упомянуто. То есть фактически он сразу встал на точку зрения властей. И если, значит, зычным голосом отвечает, что милости хочу, а не жертвы, то заметим себе, что эта же цитата из Священного Писания будет фигурировать и на процессе, при том цитировать будет не Тихон, а товарищ Бек, что милости хочу, а не жертвы. Как развивались события дальше, уже нетрудно предугадать. Конечно, Тихон благословение дал. Несколько раз он и на процессе уже ссылается на присутствие Преосвященного Антонина. Но вот это письмо – это только начало. Дальше у него очень быстро, как молоко, свернется церковное послушание, и он уже начнет и Тихону, даже до ухода в раскол, он уже начнет и Тихону, и духовенству совать палки в колеса. К этому присоединилось еще и то, что Тихона лично он не любил, главным образом за то, что он не ученый. То есть, когда в 26-м году наверх, значит, встал Сергий Страгородский, он немедленно стал посылать своих этих самых представителей и так далее, чтобы как можно скорее воссоединиться, но уже не сподобился. То есть, когда прибыли посланники, то Сергий был заключен в свою четвертую посадку, а пока он сидел в четвертой посадке, Антонин успел умереть 14 января 27 года, то есть на Василия Великого, от рака мочевого пузыря. То есть, естественно, самый естественный конец при таком образе жизни. А, нет, 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 он потерял епархию, но был отправлен на покой. Да, так что нет, он будет запрещен Тихоном в священнослужении только 17 апреля 24 года.
А почему до этого не запрещали?
Ждали. Да, она самая. Ну вот. Итак, мы теперь вынуждены рассмотреть вот эту самую сводку, что ли, хронологическую, а именно, ведь мы помним, что карловчане у нас упирали на то, что 5 числа Тихон подписал свое распоряжение, а 6 на следующий день он будет препровожден в Донской монастырь из епархиального дома, то есть близ Самотёки, митрополичьих палат, будет препровожден в Донской монастырь фактически под домашний арест. Под настоящим арестом он был около месяца в июне 23 года. Это раньше. То есть позже. Так вот, отсюда был сделан абсолютно необоснованный, ничем не вызванный и вообще абсолютно демагогический демарш, что значит, он не свободен. Это ничуть ничего не значит. Не говоря уже о том, что еще 10-го, то есть 22 апреля, прошло объединенное заседание Высшего Церковного Совета и Священного Синода под председательством Тихона. И еще раньше Тихон внес свои предложения для этого объединенного заседания. То есть тогда, когда еще и процессами никакими и не пахло. Но что же вы хотите от людей, во-первых, обуянных страстями, а во-вторых, давным-давно уже бесчинствующий. Впоследствии Тихон не раз и не два опровергал вот это самое, в сущности, подлинное предположение, но особенно громко и безусловно в своем послании от 7 мая, то есть от 7 апреля 25 года. Сказано так. Вместе с этим, с глубокой скорбью, мы должны отметить, что некоторые из сынов России и даже архипастыри и пастыри по разным причинам покинули родину, занялись за границей деятельностью, коей они не призваны и, во всяком случае, вредной для нашей церкви. Сколько высказывалось тоже подлейших, в сущности пошлых предположений, что Тихон не автор. Друзья мои, достаточно иметь элементарный филологический навык, чтобы абсолютно точно установить, лексика абсолютно та же, тон абсолютно тот же, что и в прежних его посланиях, заведомо ему принадлежащих. Тон это только Тихона. Никакие советские руководители этим тоном, этой лексикой, этим духом, которым послание проникнуто, просто не владели. Продолжаю. Пользуясь нашим именем, нашим авторитетом церковным, они создают там вредную и контрреволюционную деятельность. Мы решительно заявляем, у нас нет с ними связи, как это утверждают враги наши. Они чужды нам, мы осуждаем их вредную деятельность. Они вольны в своих убеждениях, но они в самочинном порядке и вопреки канонам нашей церкви действуют от нашего имени и от имени Святой Церкви, прикрываясь заботами о ее благе. И последнее. Наши враги распространяют ложные слухи о том, что мы на патриаршем посту не свободны в распоряжении словом нашим и даже совестью, что мы засилены мнимыми врагами народа и лишены возможности общения с паствою нами ведомую. Мы объявляем за ложь и соблазн все измышления о несвободе нашей, по елику нет на земле власти, которая могла бы связать нашу святительскую совесть и наше патриаршее слово. Это говорит исповедник. И тон послания как раз исповеднический. Как только допрос патриарха 5 мая закончился, а куда ушли вот эти дни, значит, с 22 апреля по 5 мая, то есть неполных 2 недели, 13 дней, видимо, как раз на подготовку документов, на оформление протоколов вот этого объединенного заседания. Словом, 5 мая это было ему подано на подпись. Видимо, ранним утром он это дело подписал, а к 12 дня отправился в зал заседания суда. Ну, что тут сказать дальше? Солженицын делает предположение, что изоляция патриарха 6 мая была предпринята для того, чтобы верующие привыкли жить без него. Надо сказать, что ища сами власти в этой несвойственной для них области чувствовали себя неуверенными. Все-таки им понадобился разбойничий собор обновленческий, чтобы лишить патриарха сана и даже монашества, то есть сами они до обновленческого собора даже не дерзали именовать его бывшим патриархом. Но, с другой стороны, запуганность уже чувствуется, а именно в некоторых храмах перестают возносить имя патриарха вопреки всем канонам, то есть как бы сами ввергают себя в пучину раскола. Разумеется, Мечевский храм, то есть святитель Николая в Клейниках, оставался, разумеется, непорочным в этом отношении, то есть имя патриарха Тихона возносилось всегда. Затем форма домашнего ареста была, собственно, не жесткой. Во-первых, к Тихону допускались посетители и прежде всего по церковным делам. Другое дело, что он не служил, кроме как у себя в Донском монастыре, И верующие стояли часами, ждали выхода патриарха, чтобы получить у него благословение. Затем еще оставался, но, правда, был арестован также управляющий Московской епархией архиепископ Никандр Феноменов. Между прочим, у Тихона прямо на процессе, то есть когда он выступал как свидетель, вымогали признание, что значит именно Никандр ведет подрывную деятельность. Ну, разумеется, натолкнулись как горох на стену. Вот. Но все-таки проходили правильные назначения, и в том числе правильные назначения на архиерейскую кафедру. Основная все-таки иерархия осталась законопослушной, что чрезвычайно важно. Мы на следующий раз будем изучать Петроградский процесс, а еще перед этим письмо 12 и зарождение вот этого уже советского так называемого обновленчества, мы там увидим, на кого будут делаться ставки. В Москве пока что вот с 7 мая до Петроградского процесса и тем более до обновленческого собора, в общем-то, никаких эксцессов не будет. Ну, на Петроград мне переключаться уже не хотелось бы, но все-таки, забегая вперед, скажу. В том же марте, то есть в самый день, что Антонин писал свое письмо с отчетом, выскочили, можно сказать, 12 человек из Петербурга, 11 священников и один диакон. Выскочили, что мы, значит, обеими руками за сдачу всяких ценностей. И тут уже были допущены в адрес церкви и церковного управления разные неподобные слова. Но это уже тема будущего. И, наконец, было распубликовано тогда же, что патриарх должен будет предстать перед народным судом. Народный суд так и не состоялся. Никакой. И ни над кем, ни над патриархом, ни над Никандром, ни над кем. Затем было тоже везде объявлено, значит, в чем обвинять. Обвинять придется в КРД, контрреволюционной деятельности. Надо сказать, что обвинение это не было и снято. То есть 28 июня 23 года патриарха просто выпустили. И мы начинаем сначала, так вот, по методу исключения, искать причину. Это заведомо не нота Керзона. В этом отношении советское правительство и Ленина, как и впоследствии Сталина, имело несокрушимую твердость, и на мнение иностранных держав фактически было наплевать. Не якобы возмущение народных масс. С такими-то возмущениями до после гражданской войны всегда бы справились. Тем более уже целое народное восстание тамбовское под предводительством Антонова было подавлено штыками и пулями.
И газом.
И газом под руководством Тухачевского. Так вот, а дело даже и проще. 17 мая уже из горок, это уже Сталин назначен ответственным за здоровье товарища Ленина, уже из горок 17 мая 22 года Ленин направляет свое известное письмо о неограниченном применении террора, то есть неограниченного ничем, кроме революционной совести, никакими законами. А 9 дней спустя, 26 года, именно, и даже хуже, именно как у Достоевского. Так вот, а 9 дней спустя, то есть 26 мая того же 22 года, его шаркнул первый инсульт. И он оказался, инсульт, и он оказался в расслаблении, чем и воспользовалась остальная большевистская верхушка, то есть Сталин в объединении с Зиновьевым и с Каменевым на троих, создали триумвират по отстранению Ленина от власти. И только осенью кое-как он от инсульта оправился и вернулся, значит, к деятельности и в Москву, но только для того, чтобы создать контр-объединение, а именно восстановить сердечный союз с Троцким. Как только он это дело сделал, то в декабре 22 года он был вновь отправлен в горки, но уже на жесткий режим, то есть оказалось, что уже к декабрю 22 года реальной власти он уже не имел.
Это практически то, что власти
имели. Сталину, нет, Зиновьеву и Каменеву. А Троцкого они испугались пуще Ленина.
И нет, Ленин Троцкий.
Ленин Троцкий, да. Нет, он никому не мог ее уже передать, что он уже был бессилен кому бы то ни было передавать не то, что было у него уже отнято.
Таким умением символически манипулировали.
Да какой там, какие там символы? Когда Троцкий-то в моей-то жизни, ведь об этом деле воспоминал очень подробно. После этого он уже навещал его Ленина и в горках. И на вопрос, довольно, между прочим, неуверенный Ленина, так что же это получается? Вот значит, рукопашная наверху? И Троцкий отвечал, нет, это политическая борьба. Так вот, никаких в это время уже, так сказать, он оказался бессилен. То есть произошло то же самое, что и в восстании Ника, например. То есть началась вот такая вот потасовка между своими. Естественно, что уже в начале 23-го года было уже не до Тихона. К январю велено было всем газетам заткнуться о голодающих, а по раскладу июньскому было сочтено за благо Тихона выпустить. А некоторые детали выпуска Тихона стоит упомянуть. Во-первых, его освобождение из тюрьмы было немедленно заснято на кинопленку, прямо тут же, с извозчиком Кириллом Ивановичем, с подьяконом и так далее, и так далее. И потом этот фильм демонстрировался во всех кинозалах страны. И билет на Тихона стоил столько же, сколько и на Шаляпина, то есть по высшей ставке. Другими словами, на самой этой самой советской, той самой верхушки, возобладал не только другой расклад, но и другой план. Поэтому, да, поэтому быстренько всю комедию переиграли. Но это уже относится к самим властям. А что касается дел церковных, то они оказываются по-прежнему серьезными. Прежде всего. Прежде всего, мы помним, что по положению собора 17-18 года, если патриарх будет лишен возможности управлять церковью, то на этот случай он должен был назначить себе местоблюстителя. Этим местоблюстителем и был назначен митрополит Агафангел Преображенский, которого Тихон и лично знал, и так получалось, что он, например, заместил Ярославскую кафедру после Тихона. Словом, он был известен как раз настроением, ну что ли, умеренным. Но даже на соборе не сумели фактически предусмотреть самого простого дела. Этого Агафангела Преображенского не допустили в Москву, а отправили его опять в Ярославль на Хаузе, и никакие бразды правления взять он не сумел. Это первое, хотя о деятельности самого митрополита Агафангела вот на этом, так сказать, не принятом на себя новом служении, нам еще предстоит говорить отдельно и подробно. И второе. Не предусмотрели, что местоблюстителя-то можно не пустить в Москву. На соборе не предусмотрели возможности советской власти, не сдерживаемой ни законами, ни правилами. Попросту говоря, на соборе не предусмотрели нового советского менталитета. А могли предусмотреть.
Который силой просто не пустили.
Да.
Без всяких объяснений.
Без всяких объяснений. Наконец-то догадался. Да, дверь закрыли, и все, действительно. И другое. И, наконец, попросту говоря, нашлись три проходимца. Священники Введенский, нам понадобится эта фигура, Белков и Калиновский, которые явились к патриарху в Донской монастырь и попросили его передать им патриаршую канцелярию для передачи ее митрополиту Агафангелу, поскольку еще неизвестно было Тихону, что митрополит Агафангел задержан и припровожден обратно. Тихон согласился. И эти три мошенника просто разослали по епархиям объявление, совершенно сумасшедшее, что патриарх всю власть передал им. Вот на этом сумасшедшем известии мы сегодня нашу лекцию и заканчиваем. Число членов комитета.